Добрый вечер, друзья. Сегодняшнего нашего гостя я многолетне и многократно цитировал, причем с большим удовольствием. Прочитаешь, бывало, какой-нибудь его четверостишее в микрофон, и получается, что ты как бы тоже остроумный человек. Знакомство мое заочное, началось оно в конце 70-х, с тех пор у меня до сих пор сохранилась маленькая красная книжечка под названием «Еврейский Дедзебао», который написал Игорь Гарик. К сожалению, знакомство наше, хоть программа сегодня будет с его участием, остается заочным, потому что гость наш, Игорь Гарик, Игорь Губерман, находится в Москве, в нашем корреспондентском пункте. Поэтому беседу мы будем вести только по радиоканалам, без изображения. И лица мне своего старого героя, вернее, герой, может быть, не старый, но для меня герой многолетний, лицезреть мне так не удастся. Итак, Москва, слышите ли вы нас?
Да, вполне.
Позвольте поприветствовать вас на передаче и поднять бокал скромного, скромного красного флорета. Я слышу звон стаканов. Значит ли это, что у вас тоже какая-то тара стоит на столе?
Зайди зон, конечно.
Игорек, милый. Ну вот теперь...
Галиня.
Теперь это вот я вступил, и нахлынули, знаете, воспоминания, как в таких случаях говорится штамповано. Я вот сейчас никак не могу понять, мы 31 год назад познакомились или 32? Вот у тебя есть на этот счет какие-нибудь соображения?
Конечно, есть. Я пришел в журнал «Знание сила» в 62-м году.
Ну, 32.
И ты сразу стал меня пить. Да, это сразу стал меня печатать в отделе силы.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Ну как, а как же еще можно было печатать? Ведь так, ты пришел такой пышущий здоровьем, сильный такой атлет, бывший машинист электровоза на Урале, электроналадчик станции, электростанции, понимаете. Пришел такой человек, из которого прямо так рвалась энергия. И вдруг неожиданно этот человек, вопреки всей своей, так сказать, внешности и облику, начинал читать стихи. А вот я не знаю, ты помнишь или нет, вопреки правилу нашей программы, мы будем говорить на «ты» сегодня с тобой. Ты помнишь или нет, как началось? Началось с того, что ты мне сказал, ну давай теперь друг другу стихи почитаем. И я всегда думал, что я какие-то стихи знаю наизусть. Но я просто онемел в твоем присутствии. Потому что ты такой был фонтан невероятный из всех поэтов. А я вспомнил человека, которого ты мне тогда назвал, как замечательного поэта. Ты сказал, один из самых лучших. Недавно я увидел его стихи в журнале «Континент». Ну, можешь догадаться, кто?
Бродский, наверное.
Ну, не, это было бы общее имя. Ясно, Бродский. Да. Нет, Тимофеевский. Тимофеевский.
А, замечательный поэт, замечательный. Вот. Леня, ты знаешь, ты мне напоминаешь прекрасную фразу такого художника Миши Туровского. У него есть такая мысль: оглянись на свою молодость, как она похорошела.
Абсолютно, абсолютно гениальные слова Туровского, но ко мне неприменимы. Потому что я только рассказываю...
Ко мне применимы?
Нет, ко мне они неприменимы. Потому что, к сожалению, молодость, она проходила известно где. Вот, известно в каких условиях, а иногда даже и в совсем других условиях, о которых ты тоже немножко знаешь. Вот, но, Гарик, только я говорю о знакомстве с тобой, как о светлом пятне. Ну вот, значит, теперь ясно, что мы старые друзья. Передаю микрофон обратно себе.
Вы знаете, Игорь, я вас тоже как бы своим другом считаю давно уже. И
спасибо.
В таких чувствах я признаюсь редко, может быть, даже за последние 6 лет впервые. Но у меня действительно к вам старая и глубокая симпатия. Хотя должен сознаться, что с вашим стихотворным творчеством я знаком больше по раннему периоду. И тогда вот эту книжку красную вашу 78-го года, книга «Товарищество Москва Иерусалим» с предисловием Раскина, вот я ее частенько и цитирую.
А давайте я самый ранний период процитирую.
Прежде чем вы процитируете, Леонид Владимирович, Игорь, это с вами говорит Алексей Леонидов. Сева поскромничал, сказав, что он много раз цитировал ваши стихи. Да, это действительно так. Но я вам хочу рассказать, что неоднократно меня на BBC, во всевозможных местах, в столовой, в коридорах останавливали люди и спрашивали, а почему вот этот человек, ваш приятель, он носит красную книжечку стихов Мао с собой все время?
Самый старый Гарик, вот еще тогда не был Гарик, он был просто Игорь Губерман. Одно из первых, которые я от него слышал, такое, я бы сказал, мировоззренческое. Любой из нас, пока не умер он, себя слагает по частям из интеллекта, секса, юмора и отношения к властям.
Игорь, я думаю, что вот с отношения к властям мы сейчас, пожалуй, начнем, потому что мы все вышли как бы из народа, из-под глыб, и мы все созданы и создали себя и оформились только благодаря так называемым застойным явлениям. И застойные явления эти были тогда еще не совсем застойные. Лава эта политическая еще не окаменела, она еще бурлила. И вот, чтобы вспомнить те времена, начнем мы с музыкального отрывка. Игорь, я вынужден вас буду попросить сейчас прочитать что-нибудь из застойного периода, что-нибудь из раннего, из того, что было навеяно вот этой официозностью.
Да, я сам хотел попросить, потому что, послушав это, понял, что я обязательно должен почитать стихи из главы, которая у меня в книжке называется вполне по-московски «Вожди дороже нам вдвойне, когда они уже в стене». Я могу почитать, да?
Да, ради бога.
Возглавляя партии и классы, лидеры вовек не брали в толк, что идея, брошенная в массы, это девка, брошенная в полк. Кошмарней лютых чужеземцев прошлись по русскому двору, убийцы с душами младенцев и страстью к свету и добру. Сын учителя, гений плюгавый, уголовный режим изобрел, а покрыл его кровью и славой сын сапожника, горный орел. Висит от юга волосатого до лысой тундры ледяной тень незабвенного усатого над заколдованной страной. Ни вверх не глядя, ни вперед, сижу с друзьями-разгильдяями, и наплевать нам, чья берет в борьбе мерзавца с негодяями. Ребят, еще или остановиться?
Еще.
С удовольствием. Вы меня тогда остановите, потому что я эту главу очень люблю.
Все любят.
В нашей жизни есть кулисы, а за ними свой мирок. Там общественные крысы жрут общественный пирог. Люблю за честность нашу власть, нигде столь честной не найду. Опасно только душу класть у этой власти на виду. Моей бы ангельской державушке к лицу два ангельских крыла. Но если был бы хер у бабушки, она бы дедушкой была. Сбылись грезы Ильича. Он лежит, откинув тапочки, но горит его свеча. Всем и всюду все до лампочки. Мир пылал огнями полыхая, мир кипел на мыслях дрожжевых, а в России мумия сухая числилась. Наконец последнее. России посреди, в навечной дреме, лежит ее растлитель и творец. Не будет никогда порядка в доме, где есть непохороненный мертвец.
Восхитительно.
Игорь, ну вот как Сева сказал, что эта лава растекалась, и действительно, у нас было такое впечатление, что она ведь никогда не затвердеет. Ведь мы поэтому от этой лавы и бежали.
Есть такое мнение,
что... Нет.
Есть такое мнение, говорит, что советская власть могла простить все, но только не насмешку. Юмор и, так сказать, вот... Особенно такой, который бьет в глаз, а не в бровь, был самым чувствительным, но самым болезненным. И людям, которые такой юмор изобретали, уготована была какая-нибудь неприятная участь. Что в этом смысле происходило вот с момента первых публикаций? Ваша эволюция вообще, отношений с властью, как складывалось?
Каких публикаций? У него и не было публикаций, по-моему.
Ну, в отделе силы что-то было.
А, это он не стихи писал. Он писал... Бионику. Он книжку написал про бионику.
Четыре
книжки. Он научно-популярный автор. тем и жил, существовать-то надо было. Нет, стихи
были. У меня даже стихотворение такое было. Позвольте, Леня, про стишок я перевел.
Давай.
Стишок очень про...
Давай.
Стишок про это вспомнил полный, так сказать. Наследства нет, а мир суров. Что делать бедному еврею? Я продаю свое перо, и жаль, что пуха не имею.
Так вот вы так пером и торговали. Скажите, Игорь, да? Вот вы публиковали книжки по бионике, а вот эти четверостишие замечательные ваши, вообще вся эта поэзия, она как бы делалась для друзей, для кухни.
Ходили в самиздате они, с конца 60-х годов уже очень обильно ходили в самиздате. Наверное, все-таки с начала 70-х. Ходили очень обильно в самиздате, но они ходили без имени автора, анонимно. Потому что вот когда я уже сидел в 79-м году, то у моих друзей была такая поговорка, если при них читался какой-нибудь мой стишок, и у них спрашивали, не знают ли они, кто написал, они говорили, слова народные, автора скоро выпустят.
Это прекрасно. Это ты сам придумал или Китаевич?
Нет, это Китаевич.
Понятно.
Нет, это друзья московские придумали.
Ну ладно.
Ну вот как раз вот мы к этому и подбираемся, к 79-му году. Но прежде чем мы углубимся в эту самую лагерную тему, я просто хотел бы подвести мысль к тому, что определенные организации, которым явно из самиздата народные слова попадали, в конце концов вычислили автора. И поскольку к автору нельзя было, видимо, предъявить прямых претензий, или, может быть, умышленно не хотели предъявлять прямых претензий, к автору подошли, зашли творчески, сбоку или с тылу. Вот. Поэтому, прежде чем мы перейдем вот на криминальную, так сказать, полосу вашей биографии...
Тематику.
Да, тематику. Есть ли у вас что-нибудь еще рассказать? Как вот складывались отношения? Чувствовали ли вы, что подходит... Какие-нибудь сигналы были, вообще, может, какие-нибудь друзья там.
Да, я готов об этом вообще. Все вы милые, мы с вами так мало знакомы, что я на все ваши вопросы, а не поэтому еще общи, готов отвечать стишками.
Угу.
Да, были сигналы. У меня был такой стишок, я просто знал как бы свою судьбу. Во-первых, мою судьбу знал мой папа, который по профессии и по национальности был инженер-экономист. Папа мой мне любил говорить, Галенька, тебя посадят раньше, чем ты этого захочешь. Вот, а стишок был полностью, по-моему, объясняющий мою посадку. Смотрите-ка, когда страна, одна семья, все по любви живут и ладят. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, за что тебя посадят.
Так вот, кто этот... за что, во-первых, посадили, и кто были эти друзья, которые содействовали? Можно даже...
Друзья у меня были совершенно замечательные. Вы знаете, ну, во-первых, я дружил с Толей Капсоном покойным. Я дружил с Юрой Гастевым покойным. Я думаю, что это имена, не требующие комментариев.
Нет.
Вот. Да, а вот человека, о котором я очень хотел бы упомянуть здесь, вы знаете, я очень многим обязан такому Леониду Ефимовичу Пинскому. Я не знаю, вы успели с ним пообщаться?
Как? Ребята? Это профессор.
70-е.
Это, в общем,
Нет.
Он что, уехал из России? Я этого не знал.
Нет. Он действительно преподавал в университете.
Да.
Он был специалист по восточной литературе и по западной. Он узкий специалист по Рабле и Шекспиру, написал разные книжки. Он был абсолютной, так сказать, энциклопедией литературной и человеческой, Леонид Ефимович. Конечно, сидел с 49 по 56 год.
Ну,
по счастью, выжил. Но я о нем хочу сказать обязательно здесь, потому что он из тех, о ком сегодня не пишут очерков. Ведь на самом деле сегодня в российской прессе безумное количество очерков о людях, которые якобы ковали новое сознание, сидя в райкомах КПСС, комсомоле, профсоюзе и так далее. А он сидел дома, и у него была гигантская библиотека самиздата. Вы знаете, огромная, несколько сот томов, книжек, вернее, папок. И он их давал всем. Я был в прошлом году на гастролях в Харькове и подружился с Борисом Чичибабиным. Так оказывается, Чичибабин, этот изумительный поэт, он ездил сюда у Пинского брать книжки. У него там бывали обыски. Я свой вот тюремный дневник даже посвятил Леониду Ефимовичу. Я к нему ходил за книжками. Я ему просто обязан всем, что во мне есть. Потому что я не осмеливался ни о чем, так сказать, с ним разговаривать. Я брал книжки и уходил. Но как только подворачивалась какая-нибудь тема, он произносил блистательный 40-минутный приблизительно монолог.
Кстати, если вы мне, простите, позволите отвлечься на следующих, это моих стишках, он был первым и до сих пор единственным из писателей, кто мои стишки похвалил. Позвольте эту историю
рассказать. То есть как это единственным, простите?
Леня, миленький, с тех пор не было никаких литераторов, которые что-нибудь про меня сказали бы хорошее. Не было. А Леонид Ефимович, я даже помню этот день, и сейчас вы поймете, почему я его помню. Однажды я к нему пришел, я не заикался никогда, что у меня есть стишки, и увидел у него на столе пачку своих самоиздатских стишков. Он их взял со стола и стал меня хвалить. И я, обомлев от похвалы и от блаженства, и забыв, с кем имею дело, а он специалист по Рабле и по комедиям Шекспира, я, забыв, с кем имею дело, от блаженства размяк, потерял бдительность, и так пролепетал, я сказал: «Леонид Ефимович, а еще вчера у меня сын родился». Он тут же перестал меня хвалить, вышел из-за стола, обнял и сказал: «Вот, это настоящее бессмертие, а не то говно, которое вы пишете».
Он без шлягера не может, этот Губерман.
Ну тут мы подошли вплотную к периоду, который мы условно назовем поездкой на материк. И следующая песня Александра Городницкого так и называется «На материк». Александр Городницкий, песня «На материк». Игорь, я помню, как в конце 70-х донеслись глухие слухи, потому что тогда связь была неважной. И мы открывали все только, знаете, по бабушкиному телеграфу, или как-то говорят там, о вашем аресте. И я как бы заочно следил, старался узнать что-то об этом. Но вот прошло много лет, и мне, наконец, предоставилась возможность поговорить с первоисточником на эту тему. Что тогда произошло?
Сева милый, вы знаете, тогда произошла на самом деле простая штука. Мы подали заявление в конце 78-го года об отъезде, а я с 73-го года был сотрудником нелегального еврейского журнала «Евреи в СССР», который основали совершенно замечательные ребята, физики, математики. Это сейчас очень известные имена. Саша Воронель, он сейчас профессор физики в Тель-Авивском университете. Марк Асбель, зав. Кафедры физики в Тель-Авивском университете. Витя Брайловский, математик, профессор математики в Тель-Авивском университете. Это мои друзья, мы с ними часто видимся, с Витей вообще раз в месяц сейчас выпиваем и вспоминаем минувшие дни. А там менялись редакторы, они ведь это ребята... ученые. Они, знаете, они в 73-74 году, они поступили как подлинно свободные люди. Им отказали в выезде, и они просто, не жалуясь, не крича на весь мир, они организовали семинар ученых-отказников, и к ним на семинар этот начали ездить биологи и физики со всего мира. Кстати, минуя академические семинары, что вдвойне, так сказать, злило власти, к ним приезжали на квартиру Вити Брайловского и Саши Воронеля. И еще они издавали журнал «Вот евреи в СССР». Я там все время сотрудничал. Один редактор за другим уезжали. А последнего в 79-м году Витю Брайловского решили посадить. Меня вызвали... В 78-м мы подали заявление. В 79-м году в мае меня вызвали в АВИР. Якобы повод делам, так сказать, отъездным. Провели в комнатушку через весь зал. Я очень сейчас еще хорошо помню эту комнатку. И два роскошных мальчика молодых предложили мне либо сесть самому, либо посадить Виктора Брайловского. Это же на самом деле выбор у меня был небольшой. Минут 40 длились эти самые разговоры. Кстати, угроз не было. Были, наоборот, посулы всяческие. А вот когда я уходил и отказался дать подписку о неразглашении, тут они просто взбеленились. А дальше меня посадили. Они сказали, что мы вас, так сказать, очень быстро поймаем и на вас отоспимся, потому что вы коллекционер, вы уязвимый человек. А оставлять вас, дескать, вот так безнаказанно нельзя, потому что он мне открытым текстом сказал: вы оказываетесь, он сказал, живым свидетелем того, что с нами можно отказываться сотрудничать и спокойно ходить везде, болтать и насвистывать. Ну вот, и нашли двух уголовников, и они дали замечательные показания, эти два квартирных вора. Одного вытащили из лагеря. Он уже сидел по второй или третьей ходке. Ничего, что рассказываю так подробно?
Очень интересно, ради бога.
Да. Значит, одного же вытащили из лагеря, он сидел по второй или третьей ходке, квартирный вор, а второго, по-моему, то ли из ссылки, то ли из тюрьмы, я точно не знаю. По-моему, он по первой ходке. А у меня была большая коллекция живописи. У меня была и масляная живопись на холстах, и темперные иконы, и скульптуры. Я очень люблю живопись, и много лет я собирал, лет 12. И вот они за скощуху своего срока, есть на фене такое замечательное выражение, они показали, что я у них купил 5 заведомо краденных икон. Заведомо, то есть я знал, что это краденые. А дальше начинаются замечательные чудеса советской юриспруденции. Поскольку этих икон, естественно, у меня не нашли, потому что их не было в природе, то я, надо вам сказать, ребята, сидел не только за скупку краденого, но и за сбыт краденого.
Потому что этих икон как бы были проданы до момента ареста.
Ну да, да. А поскольку их не нашли, да. А дальше там было много. Потом у меня отобрали, нашли 3 дня у меня длился обыск, и при этом забирали книжки всякие, рукописи, сам издат, там издат. Я слабо возражал, я говорил, дело же уголовное, что же вы, так сказать, это самое. Они говорили, мы сами знаем. И мне объяснили, что на меня дело по 70-й статье за хранение и распространение сведений, порочащих советскую власть. Кстати, там тоже было слово «заведомо», «заведомо клеветнических». Что на меня это дело будет предъявлено мне через 5 лет, когда я сижу 5 лет по уголовке. Я получу еще 7. Они меня все еще продолжали дожимать, чтобы я Витю Брайловского посадил. Мы с Витей сейчас с удовольствием вспоминаем, выпив детали этого процесса, потому что тогда Юрий Китаевич в Америке создал комиссию, комитет там по моей защите. И шумиха была совершенно страшная. А уезжал я в лагерь, будучи уверен, что я отсижу 5 лет и получу 7, потому что, как мне объяснил следователь, я впервые от него узнал, что в советской юриспруденции есть замечательный сексуальный термин. По 70-й антисоветской статье, сказал он, на вас дело завели, но не возбудили.
Игорь, да как же вам сиделось?
Вот короткая история.
Как же вам сиделось-то?
Ой, замечательно. Это было просто полное счастье. Вы знаете, я за многое благодарен советской власти, но главным образом за посадку, потому что это было безумно интересно. Было очень интересно в тюрьме, я написал большой тюремный дневник стихов, он уже выходил 2 изданиями, сейчас вот выйдет, здесь очевидно, он называется «Камерные гарики».
У вас что-нибудь на память сейчас вот так не всплывает, что-нибудь не просится в ответ?
Вы меня обижаете, считая меня таким лохом и фраером. Я же нашел с вами разговаривать, и не память, а у меня случайно здесь в кустах есть кусочки бумаги, на которых все аккуратно написано. Я очень свою люблю тюремные стихи, с удовольствием почитаю. Во-первых, знаете, у меня был когда-то такой стишок года 75-го, вот такой: «Во что я верю, жизнь любя? Ведь невозможно жить, не веря. Я верю в случай и в себя, и в неизбежность стука в двери». И тогда все думали, что это просто случайный стишок, а в 79-м году посаженным я с обращения к нему и начал свой тюремный дневник в Волоколамской, а потом в Загорской тюрьме. «Я взял табак, сложил белье, к чему ненужные печали? Сбылось пророчество мое, и в дверь однажды постучали. Тюрьма была отнюдь не раем, но часто думал я, куря, что, как известно, Бог не фраер, а значит, я сижу не зря. Свою тюрьму я заслужил, когда любви, тепла и света, я наслаждался, и заплатить готов за это. Я теперь вкушаю винегрет, сетований, руганий и стонов. Принят я на главный факультет университета миллионов. Не знаю вида я красивей, чем в час, когда взошла луна в тюремной камере в России весной на волю из окна». Еще можно, ребят?
Да, ради бога. Пожалуйста.
«Вокруг себя» — я сейчас этот часто стишок вспоминаю, поэтому я с него и начну вторую половинку. «Вокруг себя едва взгляну, с тоскою думаю холодной, какой кошмар выждал страну, где власть и впрямь была народной. Лежу на нарах без движения, на стены сумрачно гляжу. Жизнь — это самовыражение, за это я здесь и сижу. Какое это счастье на свободе, со злобой и обидой, через грязь, плестись домой по мерзкой непогоде и сетовать, что жизнь не удалась». И последний стишок. И последний стишок, ребята, я очень хочу его почитать. Давайте я почитаю сразу два.
Да.
Клянусь я прошлогодним снегом, клянусь трухой гнилого пня, клянусь врагов моих ночлегом, тюрьма исправила меня. И последний. Россия — странный садовод, и всю планету поражает, верша свой цикл наоборот. Сперва растит, потом сажает.
Это знаменитый. Я думаю, что ваш тюремный лагерный цикл мы и закончим песней «Окурчик» в исполнении Юрия Лескина.
Ой, гениальная песня.
Мы сейчас в нашей беседе должны будем сделать короткий перерыв, потому что коллеги наши подготовили свои постоянные рубрики, и мы начнем с Алексея Леонидова, который бросит взгляд на свое событие недели.
Мне, с одной стороны, даже немножко неловко, и хочется у Игоря попросить прощения за то, что, во-первых, я отнимаю время у такой замечательной беседы, а во-вторых, потому что мне приходится переводить вас в наше, так сказать, мелкое болото, обращать ваше внимание на совсем мелкие события, которые происходят у нас. Вот, например, передовая статья в сегодняшней газете «Таймс» начинается таким подзаголовком. «Лучше выключить радио, чем его сломать». Этот подзаголовок, однако, не имеет прямого отношения к обсуждаемой газетой теме. Речь пойдет не о радио. Впервые за всю свою историю газета «Таймс» посвящает свою передовицу так называемым «свистунам», то есть тем зрителям, которые свистят, если им не нравится представление. Свистуны на футбольном поле – дело вполне привычное и, наверное, уже нормальное. Но вот свистуны в опере или, скажем, в самом престижном британском оперном театре «Ковенгарден» – это, пожалуй, уж слишком. Тем не менее, у газеты «Таймс» есть все основания опасаться, ибо тот день, когда свистуны появятся в «Ковенгардене», уже пришел. В Англии, в частности в Лондоне, создано общество этих свистунов, или, как их еще называют, самозванных музыкальных террористов. Нет, не подумайте, это не какие-нибудь хулиганы, бродяги, шутники и так далее. Речь идет о любителях искусства, образованных людях, чисто и со вкусом одевающихся. Они любят Бетховена, но терпеть не могут сэра Харрисона Бертвисла. Они обожают Элгара, но на дух не переносят сэра Брэдфорда Типпета. Они заслушиваются Сибелиусом, но их тошнит от Филиппа Гласса. Они выступают за нестареющие классические формы искусства. В главе общества свистунов молодой композитор Фредерик Стокен, которого даже сравнивают с Моцартом. Оскар Уайльд как-то сказал, если слышишь плохую музыку, то твой долг утопить ее в разговоре. Свистуны не только взяли на вооружение эту цитату Оскара Уайльда, но намерены пойти еще дальше. Они намерены прийти на представление с большой группой и, кто знает, может быть, дружно освистать музыкантов. Поначалу свистунов было 20 человек, но затем они начали давать объявления в журнале «Спектейтор», и теперь их клуб увеличивается не по дням, а по часам. «Вся эта так называемая новая музыка – это настоящая чепуха», – заявил председатель клуба свистунов. «Просто до нас никто не осмеливался сказать, что король-то голый». Я не буду обсуждать достоинства таких композиторов, как Бенджамин Бриттон или Филипп Гласс. Уже сам тот факт, что против них выступают свистуны, свидетельствует об их оригинальности. Ведь именно оригинальность не дает покоя посредственности. Но свистунам совершенно невдомек, что они подтасовывают карты. Если им не нравится музыка Бриттона или Типпета, то зачем же ходить на концерты и обсвистывать музыкантов, которые эту музыку играют? Нужно найти способ выразить свое недовольство музыкой, а не музыкантами. Вот, например, наш наследный принц Чарльз. Он терпеть не может современную архитектуру. Но он же не приказывает взрывать современные здания. Он борется с современной архитектурой путем публикации своих статей о достоинствах старой архитектуры. Игорь, я надеюсь, что эта тема, может быть, как-то найдет отражение в одном из ваших дадзебал.
А может, не стоит отражать. А сейчас юбилейные памятные.
Нет, вы знаете,
да.
Я просто хотел сказать, что вот я, слушая о свистунах, я думал, что, конечно, об этом очень интересно написать, потому что у меня был такой стишок, он на самом деле, видит Бог, созвучен. «Сейчас полны гордыни те, Кто ловко выбрав час и место, в российской затхлой духоте однажды пукнул знак протеста.
Абсолютно.
Игорь, вы знаете, мы недавно смотрели фильм о человеке, который на Западе здесь является большим комментатором. Сейчас мне подскажут его фамилия, который работает сейчас в Америке, у него свое телевизионное шоу.
Забыл его фамилию.
Просто
нет, русский человек.
А,
Владимир Познер.
Владимир Познер. Но дело не в этом. А дело в том, что он в этом фильме рассказывал с таким волнением о том, что у него уже были билеты на самолет. Он улетал в Америку, и вдруг начался штурм парламента. И он сказал: нет. И ко мне обращались все журналисты. Что, как это трактовать, что будет? И я подумал: нет, я все-таки скажу. Я выскажусь за демократию. Я не должен уезжать. Вот это как раз то, о чем мы говорили.
Ой, ну это уже...
Вы поняли, видимо, что Алексей впечатлительный человек. И фильмы, которые он просмотрел, однажды оставляют глубокий след в его душе. А сейчас юбилейный...
Если бы я не знал, о ком идет речь, а речь идет о Познере, то я бы, может быть, тоже впечатлился.
А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
Вдруг кого помянули Познера. Все время хотелось сделать то, о чем говорил Алексей, сломать радио. Или, в данном случае, сломать телевизор, когда он появлялся на телеэкране. Итак, 17 февраля 1600 года, 395 лет назад, в Риме на Кампо ди Фьори был сожжен на костре один из величайших мыслителей 16 века, философ, астроном и математик Джордано Бруно. Он первым создал теорию бесконечной Вселенной со множеством миров, тем самым сделав следующий шаг после Коперника и в известной мере предвосхитив его современника Галилея. Поразительно, как в те годы монах и католический священник Бруно, его настоящее имя было Филиппо Бруно, сумел объехать несколько европейских стран. Он побывал во Франции, Англии и Германии, и почти повсюду, даже в высокоученом Оксфордском университете, его теории встречали гневом и насмешками. К своему несчастью, Бруно в 1591 году принял приглашение венецианского аристократа и вернулся в Италию. Этот самый аристократ и передал его в руки инквизиции. Бруно активно и мужественно защищался, доказывая, что его учение ни в чем не противоречит религии. И отцы-инквизиторы в Венеции были склонны принять его доводы. Однако вмешалась римская инквизиция. Его перевезли в римскую тюрьму, и после расследования и суда, длившихся 7 долгих лет, от него потребовали отречения. Но Джордано Бруно ответил, что не понимает, от чего, собственно, он должен отречься. Тогда, по личному приказу папы римского Климента VIII, он был приговорен к сожжению как неисправимый еретик. Услышав приговор, Джордано сказал: «Вы, может быть, больше страшились произнести ваш приговор, чем я страшусь его принять». 11 февраля 1875 года, 120 лет назад, родились два выдающихся деятеля русского искусства. Актер Василий Иванович Качалов и композитор Рейнгольд Морицевич Глиер. О Качалове, его настоящее имя Василий Шверубович, я как раз недавно говорил в связи с годовщиной его смерти. Он был, без сомнения, самым выдающимся актером Московского художественного театра во все времена. За всю его почти уже столетнюю историю. Я упоминал, что видел Качалова на сцене в ролях ведущего в спектакле «Воскресенье» по роману Толстого и Захара Бардина в никудышней пьесе Горького «Враги», которую МХАТ превратил в блестящий спектакль, потому что играли ее Качалов, Книппер, Чехова, да-да, та самая вдова писателя, Тарасова, Ершов, Тарханов, Орлов, Грибов и Жильцов. Но я еще присутствовал на единственном, кажется, творческом вечере Качалова на сцене МХАТ, где он с Тарасовой играл отрывки из шекспировских пьес, а потом читал сонеты Шекспира.
Об этом вечере буду помнить до последнего вздоха. А композитора Глиера, автора балетов «Медный всадник» и «Красный мак», хорошо знают в России по матросскому танцу «Яблочко» из этого балета. Но он также автор замечательного концерта для голоса с оркестром и многих других вещей, которые исполняются и будут исполняться во всем мире. 14 февраля 1895 года, 100 лет назад, родился Микулин, создатель авиадвигателя АМ-34, далеко опередившего тогдашний уровень техники. На этом двигателе до войны летала, можно сказать, вся советская авиация, кроме самолетов Поликарпова, имевших звездообразный мотор. Да и в годы войны Микулинский двигатель, мощный и безотказный, тоже неплохо послужил. 14 февраля 1900 года, 45 лет назад, Советский Союз и Китайская Народная Республика подписали договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. Как теперь хорошо известно, без военной помощи СССР Мао Цзэдун не смог бы разгромить правительственные войска генералиссимуса Чан Кайши и прийти к власти. Так что за все ужасы, происшедшие с тех пор, так называемым народным Китаем, года сопровождалось. Прошло несколько лет, и отношения. Страна однопартийной диктатуры с лагерями светского режима.
Концу этого года. Сезон нового театра.
Сказано, что он имел обычай размахивать русскими пословицами, как дубиной. Но у меня с Маликом связано свое воспоминание. Как-то я попал на его лекцию в Доме журналистов в Москве. Он говорил пропагандистскими штампами, но в какой-то момент поднял правую руку и гордо сказал: «Вот этой рукой, товарищи, я 86 раз накладывал вето в Совете Безопасности». Советская дипломатия.
Спасибо, Леонид Ильич. Как приятно было послушать старого своего редактора.
Совершенно немыслимо, немыслимо. И Леня вспоминаю, удивительно.
Ну уж раз мы заговорили об исторической родине, она явно навеяла какие-то у вас стихи. И вот в оставшиеся пару минут, может быть, вы что-нибудь нам прочтете.
Вы знаете, давайте я вам почитаю стишки, написанные во время перестройки.
Ну, как угодно.
Потому что, да, я, знаете, здесь писал стишки совершенно точно, так сказать, вот с 85 по 88 год, когда вот все это началось. И у меня есть такая большая глава в книжке. Я ведь не ожидал перестройки, как и все. У меня были такие грустные стишки: «В краю инфаркта посидим, уже изверясь в переменах, живу как партия один, и как она слабею в членах». И тут вдруг вот началась перестройка. Я тогда писал каждый день стихи. Они вошли в главу, которая называется «Причудливее нет на свете повести, чем повести о причудах русской совести». Я тогда для московских новостей специально просто написал стишок. Они же тогда были в авангарде перестройки. У меня там друзья работали. Я им просто послал, не знаю, висел ли или нет, такой стишок. Я их просто хотел подбодрить. «Доблестно и отважно, зла сокрушая рать, рыцарю очень важно шпоры не обосрать». Вот. А что касается сегодняшних событий, то вы знаете, вот я сейчас слушаю, как раз подумал, что на самом деле я тогда какие-то стишки писал, которые в сегодняшнее время попадают, поэтому я хочу их сейчас почитать. Ну вот я сразу прочту пяток, потом у вас спрошу, не пора ли закрываться. Зима не переходит сразу в лето. На реках ледоход весной неистов, и рушатся мосты. И помните это, полезно для российских оптимистов. Есть одна загадочная тема к нашим относящимся душам. Чем безумнее дряхлая система, тем опаснее в раз ее разрушить. Любую можно кашу моровую затеять с молодежью горлопанской, которая вторую мировую уже немного путает с троянской. Вожди России, свой народ, во имя чести и морали, опять зовут идти вперед, а где вперед, опять соврали. Это все стихи тех лет, потому что, вы знаете, тогда было интересно, тогда было рискованно, это опасно писать. Сейчас я пишу о России только любовные стихи, поэтому я напоминаю, что это стихи 85-86 года.
Вот любовными стихами хотелось бы закончить. Ради бога, прочтите что-нибудь из того, что навеяно встречей вашей с родиной, другого слова я найти не могу.
Вы имеете в виду, вот сейчас, России, возвращаясь, да, когда я приезжаю сюда?
Да.
У России с любовными, с удовольствием, с огромным. Ну, начну я вот с главного, по-моему. Россия обретет былую стать, которую по книгам мы любили, когда в ней станут люди вырастать, такие же, как те, кого убили. Прошу прощения, ребята, что я шуршу бумагами, я просто ищу это свой листочек. Сейчас давай, я его найду.
Давай.
Изгнанник с каторжным клеймом отъехал вдаль и одиноко, за то, что нагло был бельмом в глазу всевидящего ока. Еврею не резвиться на Руси и воду не толочь в российской ступе. Тот волос, на котором он висит, у русского народа волос в супе. Я писал стихи, мне кажется, звонили как раз от вас. Вот во время путча я писал испуганные стихи, потому что очень было страшно. Я имею в виду 91-й год. Были такие стихи, вы знаете, они и до сих пор, так сказать, сохраняют, по-моему, актуальность. А написаны вот во время августовского того путча. Везде все время ходит в разном виде, мелькая между стульев и диванов, народных упований вождь и лидер Адольф Виссарионович Ульянов.
Вот именно.
Еще один стишок. Еще один стишок о том же самом. Я Россию часто вспоминаю, думая о давнем, дорогом. Я другой такой страны не знаю, где так вольно, смирно и кругом.
Вот на это, Игорь, я так рад был с вами поговорить и заочно встретиться. На этом мы вынуждены нашу беседу прекратить. Если будете в Лондоне, непременно, непременно дайте знать.
Игорь, вольно.
Хочу благодарить вас. И благодарить хочу еще нашего продюсера Сару Вон и координатора московского Алексея Татищева. До встречи, друзья, на будущей неделе в том же месте, в тот же час. Счастливо.